მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Скотт Фицджеральд. «Гений и судьба». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Православные в США. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Нью-Йоркский альманах. Смерть Клингхофера и скандал вокруг оперы. Флешмоб Анна Каренина. Любимов в Америке. Многие, и я в том числе, считают великого Гэтсби тем самым большим американским романом, все слова с прописной буквы, который критики ждали от словесности 20 века после таких вершин века 19, как Гекльберри Финн и Моби Дик. Соперник и товарищ Хемингуэя Скотт Фицджеральд развернул американскую литературу, сделав ее современной и актуальной век кино, составившего грозную конкуренцию писателям. Однако ни жизнь автора, ни прижизненная судьба его произведений не была легкой. В последнее время появился ряд важных публикаций о Скотте Фицджеральде и его талантливой и многострадальной жене Зельде. Обзор этих материалов в книжном обозрении Марины Ефимовой.
Одно из знаменитых выражений американского писателя Скотта Фицджеральда гласит: «В жизни американцев не бывает второго акта». Это выражение стало расхожим, опровергая еще более расхожее мнение о том, что в Америке каждому человеку дается в жизни вторая попытка. Объясняя ошибочное толкование фицджеральдовской цитаты, литературный критик Адам Гопник пишет в статье «Большой как лиц», опубликованной в журнале «Нью-Йоркер».
Фицджеральд имел в виду не вторую попытку, а буквально второй акт, как в классических пьесах, где обычно второй акт проходит без эксцессов, медленно подводя все линии пьесы к моменту катастрофы. Писатель считал, что в стремительной американской жизни нет места для срединного спокойного развития жизненного сюжета. Однако и ошибочное истолкование часто оказывается верным. Бикс Байдербек создал высокую музыку и умер в 29 лет. Стивен Крейн написал одну великую книгу и исчез. Карьера Орсона Уэллса в Голливуде угасла после двух фильмов. И сам Фицджеральд, ставший знаменитостью в 24 года, а в 44 умерший и надолго забытый, является одним из примеров своего переиначенного высказывания.
Если второй акт и отсутствовал в жизни Фицджеральда, зато эпилог оказался долгим. Причем и самого писателя, и его жены Зельды. Экстравагантные, талантливые, красивые, как Адонис и Афродита, они сияли в 20-х, погибли в 40-х, исчезли из виду в 50-х, но уже в 60-х обрели новую легендарную судьбу. При жизни, в их эпоху, эпоху джаза и сухого закона, Скотт и Зельда вечно были предметами критики и издевательств и со стороны светских хроникеров, и со стороны друзей, даже близких. А Скотт получал оплеухи и от критиков. Адам Гопник пишет:
«При жизни все любили плевать в их кофе, а точнее в их стаканы с самогонным джином. А через три четверти века они стали не просто душераздирающей сноской к своей эпохе, но неумирающей легендой Запада, которая вдохновляет авторов на все новые книги, статьи, романы и кинофильмы».
В конце 50-х годов знаменитый критик Эдмунд Уилсон, который в течение всей жизни Фицджеральда был его литературным палачом, заметил и назвал абсурдом тот факт, что Скотт, его университетский друг, пьяница и клоун, стал в глазах публики чем-то вроде умирающего и возрождающегося бога Адониса. Подобное удивление, пишет Адам Гопник, было характерно и для друзей Дилана Томаса, и для друзей Перси Шелли, и, наверное, для друзей самого Адониса. к настоящему времени о паре Скотт-Зельда и о самом Фицджеральде написаны сотни работ, обследованы все стороны творчества, быта, включая финансовое положение, любовной жизни и, конечно, характеров. Но вот что подметил Адам Гопник.
Даже в академической литературе авторы часто принимают Фицджеральда за того, кем он сам себя считал. Он вечно каялся в своей глупости, в пьянстве, называл себя неудачником. На самом деле, его афористичная интеллигентность была тоньше прямых формулировок. Его глаза были проницательней, а суждения мудрей, чем считало большинство его знакомцев, включая Эдмунда Уилсона.
Вот, например, пассаж из записной книжки Фицджеральда. «Очень важно, — пишет он, — что столица Соединенных Штатов не в Нью-Йорке. В 1863 году это спасло Союз от страстей толпы. Но, с другой стороны, интеллект перетек в Нью-Йорк, и без критики изнутри наша политика стала ребяческой». Селлинджер удивил многих, сказав, что в Фицджеральде его привлекла сила интеллекта. С тех пор образ писателя переосмысливают многие авторы. Самый недавний урожай работ о Скотте и о Зельде делится на две категории. Первая – попытка представить Фицджеральда автором поп-культуры, сравнивать его с автором детективов Дэшелом Хэмметом, например, а его роль в литературе с ролью композитора Кола Портера в музыке. Вторая категория – попытки изобразить Зельду художником, доведенным до сумасшествия жестокостью ее времени и эгоцентричностью мужа, притеснявшего ее творческую потенцию, даже когда он делал вид, что служит ей. Яркий пример первой категории – книга литературного радиокритика Морин Коллиган «Мы все еще читаем. Как родился и почему выжил великий Гэтсби». По выражению Адама Гопника, автор съеживает Фицджеральда до современного вкуса. Книга Коллиган полна любви к роману, что делает ее много привлекательнее сухих академических исследований. Но автор представляет роман «Великий Гэтсби» бульварным чтивом, хоть и высочайшего класса. Именно благодаря этому, по ее мнению, роман и стал так популярен. В подтверждение своей идеи она пишет о любви Фицджеральда к детективам и об их возможном влиянии на него. Хотя лучшие детективы того времени, в частности того же Хэммета, были написаны после публикации «Великого Гэтсби». Адам Гопник возражает Коллиган.
«Великий Гэтсби» – роман об убийстве таблоидного типа. Но он долго живет как раз потому, что написан в абсолютно антитаблоидном стиле. Фицджеральд – тонкий стилист, и его стиль – осознанно поэтическая проза. Может быть, самое прекрасное, что он создал – отдельные фразы и абзацы, которые остаются в памяти как стихи. Эдмунд Уилсон подготовил посмертные издания избранных произведений Фицджеральда и в конце книги собрал целую коллекцию таких фраз и пассажей на 150 страницах.
«Франция, — говорит один из персонажей Фицджеральда, — была землей, Англия — народом, а Америка была готовностью души». Из писем Фицджеральда делается очевидным, что главное влияние на него оказали английские романисты эдвардианской эпохи – Голсуорси, Маккензи и особенно Джозеф Конрад. И в своем исповедальном эссе «Крушение» Фицджеральд оплакивает гибель романа, который оттеснило, в частности, массовое кино.
«Я наблюдал, как роман, который для меня был самым сильным и самым гибким способом передачи мыслей и чувств одним человеком другому, подчинился механическому и коммунальному искусству, способному отражать лишь самые банальные мысли, самые простые эмоции».
Другим примером новых книг о Зельде Фицджеральд является бестселлер Терезы Фоулер, названный первой буквой имени Зельды – Z. Адам Гопник пишет.
«Роман Z – часть заметной тенденции сделать Зельду символической героиней феминисток, женщиной большого потенциального таланта, лишенной возможности его применить. Зельда бесспорно обладала литературным даром, но считать ее чьей-то жертвой и думать, что она сошла с ума по чьей-то вине – это старомодно-романтическое отношение к трагедии. Трагические фигуры писательниц, таких как Вирджиния Вулф или Сильвия Плат, остаются трагическими и при благоприятных обстоятельствах – в достатке, в кругу любящих друзей или при нежном, внимательном муже, как это было, например, с Вирджинией Вулф. Нынешний культ Зельды вызывает обиду за других писательниц ее времени, которые в гораздо худших условиях сумели осуществить свой талант. За Дон Пауэлл, например, и Аниту Луз, которые полностью исчезли из виду».
Адам Гопник прав, конечно, теоретически. Но ведь легендами не назначают. Наверное, некоторые современники Скотта из Эльды Фицджеральд были более достойными кандидатами на легендарность. Но именно эта пара была Адонисом и Афродитой, нет, Адонисом и Персефоной потерянного поколения. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Прежде чем представить нашим слушателям очерк Владимира Морозова, в котором мы познакомимся с прихожанами Православной Церкви Америки, я хотел бы сказать несколько слов о той провинциальной среде, где наш корреспондент уже 10 лет находит своих собеседников. Дело в том, что достоверно изобразить Америку можно лишь с помощью атласа шоссейных дорог либо рельефной физической карты. Все остальное имеет лишь относительный смысл. Чужак никогда не сможет отличить тот же Мейплвуд в штате Нью-Джерси от Мейплвуда в штате Коннектикут. Да и в любом случае, все это географическая фикция, почтовая необходимость. Американская провинция членится не на города и поселки, а на дома и семьи. Разнообразие здесь связано с климатическими зонами и рельефом, а не с архитектурой и историей. Универсальный характер американской провинции остался в стране в наследство от ее иммигрантского прошлого. В Новый Свет всегда ехали за чем-то, то есть каждый привозил сюда проект своей будущей жизни, свое представление о счастье, которое реализовалось в конкретном списке, в перечне вещей для счастья необходимых. Дома вы живете, потому что родились, вас не спрашивали. Но эмиграция – проблема личного выбора. Это уже акт рациональный, продукт взвешенного суждения, поступок в большей степени вызванный не чувством, а логикой. Именно на таком утилитарном подходе и основана американская провинция. Жизнь тут построена на представлении о человеке разумном, а значит предсказуемом. Провинция – это машина для производства счастья, которая понимается как удовлетворение всех потребностей. На самом деле, это еще только комфорт, но мы ведь с легкой душой соглашаемся на такую подмену. Нас легко убедить, что мы всегда мечтали о своем домике, лужайке, бассейне, гараже, машине, безопасном районе, хорошей школе для детей, чистом воздухе, богатых магазинах, уютных ресторанах, приветливой церкви, добрых соседях и живописном кладбище. Чтобы окунуться в атмосферу американской провинции, достаточно провести полчаса в любом маленьком городке. Перелистать местную газету, поглазеть на доску объявлений, потолкаться на заправочной станции, перекусить в ресторанчике на главной площади между почтамтом, пожарным депо и банком. Стоит все это проделать, чтобы убедиться, ты здесь чужой, гость. А ведь такое ощущение не возникает в Нью-Йорке или в Париже. Город принадлежит всем и никому. В этой отчужденности есть особая притягательность. Здесь нет общего, как в провинции знаменателя. И потому в городе так просто быть самим собой. Он ничего другого не требует от человека, даря ему свободу, безразличие. Но в провинции все иначе. Жизнь тут всех втягивает в паутину социальных связей. Общинный быт подразумевает и требует добрососедских отношений. Тут царит дух патриархальной гражданственности, что на практике означает участие в местной политической жизни, благотворительности и коллективном досуге. И тут американскому часу повезло, потому что наш провинциальный корреспондент Владимир Морозов активно участвует в двух исконно провинциальных занятиях – охоте и церковной жизни. О последней и пойдет речь в сегодняшнем очерке из цикла «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова.
Сегодня в городе Кахос, штат Нью-Йорк, отмечают столетний юбилей Русской Православной Церкви Святого Николая. Меня зовут Вероника Мелник, а это жена моего сына Пат Мелник. Раньше я посещала методистскую церковь, но потом перешла в Русскую Православную. Сюда ходит и наш сын Стефан с женой. Честно сказать, какие-то обычаи я до сих пор не приняла. Например, целование иконы. Я этого не делаю. Не приучена с детства. Муж иногда называет меня язычницей. Почему я сменила церковь? Потому что вышла замуж за русского. Он архитектором работает. Эй, Стив, иди сюда, поговори с репортером по-русски. Подходит стройный 62-летний Стив, и выясняется, что по-русски он не в зуб коленкой. Вообще, найти говорящего по-русски среди прихожан православного храма оказалось нелегко. Меня зовут Грегори Строен. Григорий Строен. Фамилия от русского глагола «строить». Просто другое произношение. Мне 66 лет. Сколько лет я хожу в православную церковь? 66. Меня здесь крестили. Родители были уже американцами, а мои дедушки и бабушки в основном говорили по-русски. Да и я в детстве немного знал язык. В 50-е, 60-е годы нас обучал в воскресной школе священник Евгений Серебренников. Я еще маленько помню.
Здравствуйте, как ты поживаешь? Yeah. It means hello, how are you?
Грегори, он же Григорий, держит в руке стакан с позвякивающими льдинками. Какой же вы русский, пеняю я, если пьете виски, да еще со льдом. Приходится, отвечает Грегори, ведь в баре тебе чистые виски или водку не нальют. Тут такое не принято. Дома я водку пью. Ну, а наше старшее поколение, которое еще помнит русский язык, так те, конечно, водку. Слава богу, традиции сохраняются. Грегори, а вы русские песни какие-нибудь помните?
Yeah, I can sing Volga Bowman.
Эюхнем, эюхнем, еще раз, еще раз, эюхнем, эюхнем. Еще раз, еще раз, разовьем и кудраву, разовьем и кудраву. Ай да да, ай да, разовьем и кудраву.
Я пою в церковном хоре. Сейчас я уже на пенсии. 37 лет отработал в финансовом управлении штата. Двое детей, двое внуков. Где живу? На авеню Костюшка. Кто повезет меня домой, если я слегка переберу? Как кто? Жена?
Тебе, Влад, вопием, ногая лета, ногая, ногая, ногая лета, лета, ногая лета.
Понимаю ли я, про что песня? Это тост такой, пожелание здоровья. И чтобы Бог вас охранял. Вот что это значит. Грегори и десяток других моих собеседников родом из Белоруссии, Украины, Польши. Есть в храме православные из Албании и Румынии. Но предки большинства прихожан из Ленкомщины или Лемковины. Мне так и говорили, мы лемки, то есть русские. Никто не вспомнил более привычное название этого карпатского народа – русины. А священник православного храма рассказал мне, что в смутные 1918-20 годы в Old Country, то есть на родине предков, в Карпатах, была даже своя Русская Народная Республика Лемков, или Лемко-Русинская Республика. Священник представляется.
Терентий Василевский.
Терентий Василевский. Ходят ли мои дети и внуки в нашу церковь? У меня нет детей. Как так? Да я не женат. Такой уже старелый холостяк. Был ли я женат? Нет, не был. Вот счастливец. Но я слышал, что в Русской Православной Церкви выпускнику семинарии не дают приход, то есть назначение в церковь, пока он не женится, иначе ведь он во время службы станет не о Боге помышлять, а будет на девиц глаза пялить. Дело в том, что в Америке все по-другому. Кроме того, ведь я вам не молодой парень, мне 60. Я посвящен в священнический сан сравнительно недавно, когда мне уже перевалило за 50. Я, что называется, поздний. поздно осознал свое призвание. Где раньше работал, там же, где и сейчас. Библиотекарем в колледже города Троя. Приход у нас небольшой, и священнику много платить не могут. Нужна основная работа. Как меня называют в церкви? Отец Терентий. А в библиотеке? Просто Терри. Его русский православный храм, празднующий ныне столетие, в 1914 году отпочковался от православной церкви Петра и Павла. В том году ее прихожане-украинцы решили сделать свой храм греко-католическим. Тогда другие православные, в основном русины или лемки, выходцы из Лемковины, скинулись по грошику и для начала построили небольшой деревянный домишко, свою русскую церковь. Все годы город Кахоз процветал, тут имелся деревообрабатывающий завод и другие предприятия. Деньги водились, и к 40-м годам прошлого века русские православные возвели кирпичное здание. Решили посрамить украинцев и отгрохали церковь раза в 4 больше, чем у конкурентов. Зато украинцы могут похвастаться отдельно стоящим банкетным залом с десятками столов и просторным баром. Тут православные и празднуют сегодня столетний юбилей своего храма. А играет на празднике оркестр поляков, у которых за углом свой католический храм. Все смешалось в городе Кахоз. Разговаривая со мной, Терри попыхивает сигарой. «Батюшка», — укоризненно говорю я, — «а не грех ли это ваше курево?» «Не грех ли?» — переспрашивает священник. И, улыбнувшись, честно признается. «Да я и сам не знаю». Однако фотографироваться с сигарой в руке напрочь отказывается. «Отец Терентий, меня еще младенцем крестили в русской православной церкви, это было в России. Но теперь я живу на севере штата Нью-Йорк, в американской деревне, и никаких православных церквей на 100 верст вокруг нет. Хожу в пресвитерианскую. Как-то один православный священник в городе Нью-Йорке сказал мне, что это большой грех. А как по-вашему?» «Ну, мы в Америке, тут свобода вероисповедания, и люди имеют выбор. Ваше право ходить в ту церковь, какая вам нравится, которую вы выберете. Я и сам не без греха. Моя мама была из лемков, а отец поляк, и меня воспитывали католиком. Но потом я познакомился с православием и стал православным. Почему? Потому что я считаю, что это единственная из христианских церквей, которая хранит древние традиции христианства. Но это мое мнение, а многие люди со мной не согласны». В чем же самое заметное, так сказать, бросающееся в глаза различие между православными и протестантами? Большое отличие в том, что мы, православные, считаем, что хлеб и вино, которые вы принимаете во время причастия, действительно являются телом и кровью Христа. А для протестантов это реальный хлеб и вино, которые просто символ тела и крови Спасителя. «Есть и другие теологические отличия», — сказал Терентий, — «но они не так уж важны». Стоявший рядом 29-летний инженер Стефан Мелник уточнил. «Все верующие молятся одному Богу, все христиане, но делают это по-разному. И неважно как, главное, что все они обращаются к Богу. Почему я хожу в эту церковь? Просто с самого детства я привык к этим прихожанам». В общем, пользуясь старой присказкой, Бог один, но вот провайдеры разные.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Смерть Клингхофера и скандал вокруг оперы. Флешмоб Анна Каренина. Любимов в Америке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Смерть Клингхофера и скандал вокруг оперы. Флешмоб Анна Каренина. Любимов в Америке. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым говорим о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я думаю, что мы начнем наш выпуск сегодняшнего «Альманаха» с главной скандальной новости в Нью-Йорке, а именно с премьеры оперы «Смерть Клингхофера», которая наделала столько шума. Я не помню за все время ни одной оперы, которая была бы настолько непопулярна в Нью-Йорке. Интересно было смотреть на возмущенных демонстрантов, которые протестовали против постановки оперы. Они пришли на демонстрацию, многие в смокингах, вечерних платьях, и среди них был бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Давайте объясним, в чем же тут дело.
Во-первых, Саша, я хочу сказать, что это не была вообще премьера.
Премьера новой 90, постановки.
Да, это новая постановка в МЭД. Опера не новая, и контроверсия вокруг нее не новая. Вот и в чем дело. Как только эта опера появилась, она была написана в 1991 году, порядочное время
тому. Но она была написана по горячим следам,
да,
происшествия.
Да. В этом особенность ее автора, композитора Джона Адамса, одного из моих любимых американских композиторов, может быть даже и, пожалуй, что я скажу, самого любимого.
Я с вами совершенно согласен. По-моему, это самый серьезный, самый интересный, самый глубокий, разнообразный композитор,
да,
Америки.
Вы сказали самый серьезный. Я подумал, может быть, есть какие-то еще более серьезные. Нет, вы совершенно правы. Действительно, он одновременно и самый серьезный, и самый интересный. Хотя, может быть, Стиву Райху, которого мы тоже вспоминаем постоянно, серьезности тоже отказать нельзя. Но вот интересность такая, свежесть, особая привлекательность.
И смелость.
Да, это присуще именно Адамсу в высшей степени. Здесь я не хочу и не могу претендовать на то, что буду занимать какую-то объективную позицию. А контроверсия с оперой заключается в следующем. Она называется, как вы сказали, «Смерть Клингхофера». Я напомню, что Клингхофера звали американского туриста, который поехал на итальянском пароходе в круиз. Этот теплоход был захвачен палестинскими террористами, и вот этого туриста, который был еще вдобавок инвалидом, он в коляске передвигался, они его выкинули за борт просто-напросто.
Важно еще добавить, что он был евреем, нью-йоркским евреем.
Да, конечно, конечно. Это и было, так сказать, целью этих террористов показать, что они люди безжалостные, и что их ничто не может остановить. И вот Адамс, который часто, и особенно в оперных своих произведениях, берется за злободневные, острые политические сюжеты, и никогда не решает их, между прочим, с точки зрения чистой сенсации. Первая его опера была «Никсон в Китае», на сюжет, которого никто для оперы не ожидал и не предполагал. И я считаю, что это может быть самое интересное, самое лучшее, и она может рассчитывать на самую долгую жизнь, по моему мнению, опера нового времени.
Знаете, интересно параллель провести между этими двумя операми. Дело в том, что в чем заключается вина Адамса, за что его клюют, за то, что он симпатии изобразил палестинских террористов. Он дал им голос. Там есть хор палестинских террористов, который один из самых красивых эпизодов в опере. То есть он какую-то симпатию зала вызывает у них.
Знаете,
то же самое, я почему сказал секундочку про Никсон в Китае. Потому что в Никсоне в Китае он дал голос китайцам.
Да, и Мао Цзэдуну, и Чжоу Энлаю.
Они романтические лидеры-революционеры.
Да.
Это такой овод войнич, да, а не китайские тираны и палачи.
Да.
И это тоже вызвало в свое время немалое возмущение.
Да, но как-то с Никсоном это дело обошлось, а тут начались сразу же претензии к Адамсу, причем высказывали их, вот скажем, один американский профессор требовал эту оперу запретить, и музыковед, но я тут должен добавить, что этот же самый музыковед, и это показательно, высказался о «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича следующим образом, сказал, что если и была какая-нибудь опера, которую следовало бы запретить, так это вот именно эта опера Шостаковича.
Но вообще, конечно, лучше было запретить его, сказал
бы. Да, да, и он добавил, потому что эта опера, оказывается, прославляет сталинскую политику уничтожение кулачества как класса. И поэтому, значит,
это классовый подход.
Да, абсолютно марксистский классовый подход. И поэтому здесь, вот вы сказали, что Адамс дал голос палестинским террористам. Это как бы не совсем точно в том смысле, что он дал голос палестинскому народу. Он хотел показать две стороны этого конфликта. Вот в чем дело. Он не прославляет террористов, он их не оправдывает. Он показывает как бы ту почву, говоря условно, на которой этот терроризм возрос. Вот тут мы уже можем, после того, как мы эту оперу бы прослушали и посмотрели, могли бы, как это, между прочим, делалось в том же Советском Союзе в 20-е годы, устроить диспут. Mm-hmm. Вот после спектакля устроить диспут, чтобы там могли бы выступить.
Знаете, нечто люди. Подобное и происходит, потому что вокруг этого спектакля столько шума, что оно выплескивается на страницы газет, об этом спорят и говорят.
Вы знаете, Саш, мы с вами разговаривали какое-то время назад о вагнеровской музыке. Можно ее исполнять?
Это вечный вопрос, да.
И я тогда высказал соображение, которое я сейчас повторю с некоторой вариацией. Я сказал тогда, что против исполнения Вагнера обыкновенно выступают люди, насколько вот я это вижу, которые сами по себе Вагнера не слушают. Он им не нравится. Их
против
палкой не
Адамса
загнать.
Выступают люди, которые на оперу не пойдут. Это тоже правда.
И которые не слышали ни ноты этого композитора. Понятия не имеют. Они понятия не имеют, что это за произведение. Ничего абсолютно не знают. Они слышат только какой-то звон, и, как у собаки Павлова, у них рефлективная реакция, что надо вступаться
за
невинно убитого Клинкхофера.
И именно поэтому администрация Метрополитена пошла на все, чтобы как-то дать высказаться и другой стороне. Поэтому прямо в программку включено обращение детей Клинкхофера, которые выступили с протестом против оперы. Они недовольны тем, что эту оперу поставили, и они говорят, что это не нужно. И вот администрация Метрополитен включила их протест, чтобы отвертеться от всяких обвинений.
То есть, в принципе, люди как бы не хотят вообще, чтобы какой-то разговор как бы средствами искусства шел о серьезных проблемах, которые не имеют, как мне представляется, разрешения в плане политическом, в плане реалий. Это все возможно только именно в сфере культуры попытаться нащупать какие-то мазки. И мое глубокое, глубочайшее убеждение заключается в том, что все вопросы следовало бы разрешать именно таким образом, посредством диалога в области культуры.
То есть поставить оперу Мазепа сейчас, да?
Да, предположим. И вокруг этого устроить какое-то обсуждение. Но опять-таки, человека, который не хочет ходить в оперу, он и на Мазепу Чайковского не пойдет. И тоже скажет, что это произведение оскорбляет чьи-то национальные чувства. И, знаете, это то, что называется дисклеймер по-английски. Когда человек предупреждает заранее, вот человек пишет рецензию и говорит...
Но я родственник этого автора.
Я родственник этого автора, да. Или друг его, или мы вместе работаем, или что-то. Вот я хорошо знаком с Адамсом и всячески ему симпатизировал. Он, кроме того, что он замечательный композитор, еще и прекрасный человек.
Соломон, но тем не менее, все-таки нам не отвертеться от другой проблемы. Среди писем, а писем очень много печатается сегодня, ведь, как я уже не раз говорил, письма в редакцию – это общеамериканский форум, особенно такой газеты, как «Нью-Йорк Таймс», где подписчики этой газеты – это есть интеллигенция Америки. Так вот, что они пишут? Да, допустим, эта опера хороша. Но давайте представим себе оперу, написанную о событиях 11 сентября, раз уже вспомнили, Джулиани будет очень кстати привести это письмо. И в этой опере будет не то чтобы оправдываться, но будет все-таки какой-то с позиции понимания отнесутся к террористам, которые разбомбили наших близнецов. Как мы отнесемся к этой опере «Метрополитен»?
Ну, во-первых, не зря такой оперы нету. Это значит, что нет такого композитора, который бы решился бы написать ее, вынести ее на обсуждение, который бы вложил в нее вот столько таланта и мастерства, и эмоций настоящих, сколько вложил в свою оперу «Смерть Клинкхофера» Адамс. Думаю, что в этом смысле сформировался некий консенсус такой общекультурный, который не допускает возможности появления оперы о событиях 11 сентября. А ситуация с Палестиной, она иная. Тут скорее люди, которые отрицают всякие права, условно говоря, да, за палестинским народом, они скорее в меньшинстве в мировом сообществе.
Любопытно, что несколько книг написано на тему событий 11 сентября, где пытаются проникнуть в психологию террористов. Ну, я помню, например, рассказ Мартина Эмиса, очень крупного английского писателя, который дает внутренний монолог террориста. крайне неубедительное сочинение. Все сводится к тому, что у него запор. И вот мучается запором, в конце концов он приходит к терроризму. По-моему, бред сивой кобылы. И это не случайно, потому что мы не понимаем этих людей. И сколько бы времени ни прошло, и сколько попыток бы ни было, никто не смог проникнуть в психологию терроризма так, как Достоевский проник, например, в «Бесах». Вот такого до сих пор еще не создано. Соломон. Ну, а поговорим немножко о музыке. Во-первых, очень любопытно ведь либретто, которое написала Алис Годман. Она еврейка, между прочим, что в данном случае
и
важно.
И постоянный либреттист Адамса.
И пишет о том, что вся опера построена с использованием страстей Баха. Что это все стилизовано под такую вот музыку барокко.
Да, это ведь вообще не опера в строгом смысле этого слова. Это то, что в таких случаях называют опера-оратория. Кстати, есть прецеденты в русской музыке. С оперы-оратории началась русская опера. Это «Жизнь за царя» Глинки. Это ораториальное произведение. И здесь тоже огромную роль у Адамса играют хоры. И я хочу просто-напросто наш разговор о стилистике этой оперы завершить тем, что предложу вниманию наших слушателей фрагмент из хора изгнанных палестинцев, как он называется, которым и открывается опера Адамса «Смерть Линхофера».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедным и культурологом Соломоном Волковым говорим о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Следующий сюжет нашего альманаха связан с Анной Карениной. К сожалению, я не попал на это событие. Меня приглашали, но я не смог прийти. Но зато там были вы, Соломон. Расскажите, что такое флешмоб Анна Каренина?
Знаете, я поколебался до последней не то что минуты, а даже секунды, пойду ли я туда. Вы знаете, с каким неудовольствием я высовываю нос за пределы своей квартиры. Но тут меня заинтриговала новизна этого события. Меня заинтересовал вот этот парадокс. Анна Каренина, причем именно Анна Каренина, это очень интересно, потому что когда Анна Каренина появилась, уже сейчас не помнят люди, ведь этот роман был встречен в штыки. Его восприняли как такой абсолютно анахронистический, вызывающе запоздалый и вызывающе консервативное реакционное описание великосветской жизни. Вся прогрессивная пресса того
включая
времени...
Включая Достоевского.
Да, Салтыков-Щедрин писал, что это что-то вроде того, я сейчас цитирую по памяти, но сводится к тому, что это роман из жизни великосветских гениталий. Михаил Евграфович, если уже убил, то с плеча.
Ничего сказано. Тем не менее, сам Лев Толстой считал Анну Каренину своим лучшим произведением. Ну, объясните сначала,
да,
что
да.
было.
Значит, идея заключалась в том, потрясающая, по-моему, что, по-моему, 500 или 700 человек из тоже 50 или 70 стран читали по-русски Анну Каренину, значит, в самых разнообразных точках, каких только там городов не было, и каждому давали, не он выбирал, каждому давали страничку, и он мог эту страничку на 3 там, или 4 минуты, получалось, прочесть, и потом это переходило эстафета, это все управлялось Гуглем. Это все происходило действо в нью-йоркском офисе Гугля, и мне было тоже любопытно взглянуть, что это такое. Ну, это такие километры и километры, вот лофт, какой-то грандиозный лофт, сцена как будто из фильма Кубрика, какого-то научно-фантастического. Сидят молодые, замечательные, красивые, веселые ребята, все за компами, и что меня сразу же удивило и запомнилось, стоит огромный мусорный ящик, тоже такого футуристического вида, и на нем замечательная надпись. Мусор не бросать, только электронное оборудование.
Только электронный мусор.
Да, да, только электронный мусор.
Но ведь сама затея с Анной Карениной, конечно, по-моему, она замечательная, хотя она не новая. Примерно то же происходит каждый день 16 июня в день Блума, когда 24 часа подряд читают Улисс Джойса. Теперь это уже и в России это происходит, и в Китае, и в Японии. По всему миру читают Джойса. И мне кажется, что это, конечно, очень знаменательно, что, наконец, и русские попали туда, русский роман, потому что это говорит о том, что Россия стала всемирной державой. И для этого не потребовался русский мир Путина, а для этого потребовалось всего-навсего просто-напросто жизнь. И вот нас раскидало по всем странам мира, и всюду, где есть русские, всюду читают Анну Каренину. По-моему, это очень символично, и, по-моему, это очень радостно.
Вместе со мной в Нью-Йорке читала какая-то родственница, которая является потомком рода Толстых, что само по себе было очень трогательно. Там же присутствовали и господа из каких-то российских представительств в Нью-Йорке. Их сразу можно было отличить.
Почему?
Потому что они единственные среди довольно большой толпы, которая там наличествовала, были в пиджаках, белых рубашках и галстуках, и держались они совершенно обособленным образом. Так что, как только я вошел в зал, я сразу мог сказать, что, вот это вот представитель
России.
Знаете,
все, конечно, меняется. Я помню, как еще лет 10 назад мы с вами были в консульстве. Я же не помню, кто тогда был консулом, но, во всяком случае, мы большой любитель джаза. И мы до поздней ночи сидели в консульстве, пили вино и слушали, как на фортепиано играл джаз Мацуев, который теперь стал большим пианистом, а тогда он только начинал и уже был замечательным пианистом. И как-то все это было не похоже на советские времена, а теперь опять похоже, да?
Вы знаете, я ведь тогда думал, я знаю, о ком вы говорите, и я думал тогда, что начиная вот от этого очень действительно примечательного консула, все пойдет совершенно по-другому, чем было в советские времена. Но он оказался последним такого, первым и последним раскрепощенным человеком, да. А после него все вернулось абсолютно на пути своя, и молодые люди, им, наверное, 30 с чем-то максимум.
Они как будто родились застать советское время.
Они как будто родились из той же самой яйцеклетки, значит, из которой вывели когда-то Громыко.
А вы знаете, эта самая яйцеклетка, ее заморозили, как теперь это делается. К нашему несчастью она стала.
Но интересно, что когда нужно было читать, вот каждый из них тоже прочел Патрику, вот в этот момент абсолютно все это испарилось, потому что было какое-то волнение, и хотелось Толстого прочесть получше. Такое было ощущение, что как будто на глазах они оттаяли. У черты лица вдруг как-то прояснились, изменились, глаза заблестели.
Это то, о чем говорил Бродский, что чтение действует на человека позитивно.
И когда вот один из них, закончив чтение, проходил мимо меня, и я одобрительно сказал ему, хорошо читали, он как-то так смущенно сказал, ну да, мы с женой, я тренировался. И исчез. Все. Вернулся в свое прежнее состояние.
Слава, а что вы читали?
Я читал о том, как Левин разговаривал с мужиком, очень успешным, который очень хорошо там просто сел, и Левин мужик очень понравился, деловой мужик, но больше всего ему понравилась баба в калошках. Там. Когда я получил этот кусочек, то я был немножко разочарован, ну, что там что-то про сельское хозяйство, про опрос. Но когда я уже в это дело вошел и читал это, я просто наслаждался и купался, и вспоминал замечательные слова Горького, который говорил Федину, кажется. Вы думаете, что Толстому легко давалось писать плохо? Он 30 раз все переделал, пока это не начинало звучать плохо. И правильно, это вот эта заковыристость...
Четыре
вот
что в одном предложении.
Да, которого от Толстого унаследовал Солженицын. Но у Солженицына ты видишь, это вылезает, этот прием. А у Толстого это в итоге... ты погрузаешься в вот эту корявость какую-то такую речи, ни с чем не сравнимое наслаждение.
Толстой победил опять, да?
Наслаждение, да. А чтобы завершить разговор наш, как всегда, музыкальным фрагментом, я принес запись из балета «Анна Каренина». То есть это не сам балет, это балет «Анна Каренина» написал Щедрин для своей жены, великой балерины Майи Плисецкой, в 1972 году. А впоследствии он сделал так называемую романтическую музыку, которая использовала материал балета, замечательного произведения, и Плисецкая там создала незабываемый образ Анны. И когда я вот слушаю этот фрагмент, он называется «Смерть Анны», и это настоящий реквием вот по этой заблудшей великой душе, то я всегда вспоминаю, как потрясающе она танцевала в Большом театре. Я был на премьере. Этого не забыть никогда. Анна Каренина, Щедрина, и я вспоминаю, как это танцевала Майя Плисецкая.
Смерть Юрия Петровича Любимова произвела сильное впечатление
на всех
только,
нас.
На всех нас, я бы сказал, не только на любителей театра, а на всех вообще, потому что Любимов был фигурой культовой. Вот тут уж подходит это слово. Как Высоцкий, скажем. То есть это человек, который создал легенду вокруг себя. И я внимательно следил за некрологами, за воспоминаниями Любимова. Надо сказать, что все сказано много и правильно. Но мне кажется, не хватает одной страницы в этих воспоминаниях, и я хотел бы восполнить эту страницу, а именно о пребывании Любимова в Америке. Когда Юрий Петрович умер, то «Нью-Йорк Таймс» опубликовали некролог, в котором как раз именно эти события, связанные с его американским коротким периодом, были довольно подробно освещены. Дело в том, что я прекрасно помню, как произошел этот буквальный взрыв, когда стало известно, что Любимов будет ставить преступление наказания в Вашингтоне, то русская Америка была взбудоражена. И я помню, как я сел в поезд и поехал в Вашингтон смотреть Любимова. И со мной ехало полпоезда русских. Это довольно любопытный факт такой. 80-е годы все ринулись смотреть на этот спектакль. Но вы ведь даже книгу сделали с ним об этом.
Да, я ведь провел вместе с женой моей Марианной, мы провели, это была путевка от американского журнала театрального. Они нас послали, чтобы сделать репортаж о том, как Любимов готовил этот спектакль «Преступление и наказание» в театре Вашингтонском «Арена Стейдж». Очень престижном американском театральном учреждении. И мы провели почти две недели там. В конце декабря 1986 года, начале января следующего 1987 года, и просто не вылезали, как и Любимов, из зрительного зала. Каждый день мы сидели на репетициях.
Ну и как? Расскажите, как Любимов
вел себя на репетициях? Вы знаете, для меня это было второе открытие Любимова. Потому что, конечно, я, как и все, когда я жил в Москве, ходил на все спектакли Таганки, на какие только можно было получить билеты. Потому что, как вы знаете, билеты получить было невозможно. И ходил я туда, как и все остальные, более или менее, чтобы услышать вот этот очередной злободневный политический намек. Это все было прекрасно, ярко, я понимал, что это замечательный театр, но все-таки как бы политический элемент превалировал. И только вот тогда, в 86-м году, я понял впервые, сидя на репетициях именно, что Любимов — это великий режиссер. Я помню, что когда Советская империя пала, то начались разговоры о том, что ну вот и все, и кому теперь интересен Любимов, он был интересен только этими своими злободневными политическими намеками, которые он протаскивал в своих спектаклях. Ерунда. Спектакли любимовские, другое дело, что думаешь, невозможно будет их возобновлять, потому что я все те возобновления, которые я видел в своей жизни, там, не знаю, «Принцесса Турандот» Вахтангова или «Синюю птицу», которую ставили основателем ХАТ, а потом возобновляли, это было ужасно всегда, без исключения. Реконструкция никогда не получается. Но некоторые спектакли Любимова, я знаю, записаны на пленку, и по ним всегда будут понимать, каким был русский театр в это время.
А как вел себя Любимов на репетициях?
Да.
Ругался?
Да, он ругался тоже. И переводчик воздерживался от дословного, потому что он извергал из себя просто иногда фонтаны. И говорил, это не переводи. Но я впервые понял функцию Любимова. Он был хореографом спектакля. Ставилось каждое движение, каждый поворот. Известен знаменитый любимовский трюк, уже стало даже элементом спектакля на Таганке. Он сидит с фонариком и сигнализировал актеру: хорошо, плохо, опаздываешь, забегаешь. Все было не просто срежиссировано, а именно схореографировано. Потрясающее взаимодействие слова, звука, жеста, движения, освещения. Это была магическая речь. И смотреть затем, как это выстраивалось, это было такое физиологическое наслаждение, которое я с тех пор не испытывал.
Вы знаете, я вам очень завидую, потому что я смотрел только готовый продукт, и все, что вы сказали, все совершенно правильно, это формализм в чистом виде. Перфекционизм формализма, вот так
да,
мы скажем.
Да.
Я с вами совершенно согласен, кроме того, что спектакль произвел у меня двойственное.
А я это помню, между прочим, Саша.
И
помню наши тогда с вами разговоры.
Да, я помню, и я не отвлекаюсь от своих взглядов, потому что мне показалось, что все это дидактично. Это не случайно, потому что Любимов принадлежал к Брехтовскому театру,
да,
где всегда
да,
прямо
да.
говорится, где правда. Но когда он режет правду из Достоевского, на мой взгляд, получилось слишком наглядно. Вы помните, что в фойе сидело две куклы? две убитые старухи, чтобы, когда зритель приходит в зал, он уже с самого начала знал, что ему предстоит. И еще там была страница из детского сочинения, школьного русского сочинения. Мальчик какой-то писал сочинение, написал, что, ну, правильно Раскольников старушек зарезал, так и надо было их зарубить.
На эту тему Корякин написал целую книжку.
Я помню, да. Но весь спектакль сводился к тому, что старушек рубить не следует. И, на мой взгляд, диалектика Достоевского исчезла из спектакля. Достоевский не подходит к Брехту. Вон, как Бродский сказал, не было большего защитника добра, чем Достоевский. Ну и большего адвоката дьявола тоже не было, чем Достоевский.
Я тут только в одном могу вам возразить. Вы совершенно правильно сказали, что спектакли Любимова высоко формалистичны. И ему, на самом-то деле, все равно. Достоевский, Толстой, Булгаков, любое. Ему годилось все. И лучше всего он себя чувствовал, когда он брал ножницы и с чьей-то помощью нарезал какие-то кусочки из разных сочинений автора, или еще лучше разных авторов, и что-то из этого всего клеил. Потому что он клеил театральное зрелище. И ничего больше. Никакой морали, никаких политических, на самом деле, идей там не было, и уж тем более никаких этических идей там не было. Это была чистая магия театра. Это был действительно величайший, быть может, русский режиссер второй половины 20 века.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Yeah. Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Radio თავისუფლება _ge. ოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.